здравствуйте. С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Подкаст, в котором я рассказываю вам, как комментируют актуальные события в Ютьюбе, Твиттере и Фейсбуке. В этом выпуске речь пойдет о выступлении Путина перед федеральным собранием, протестах в поддержку Навального и чешско-российском дипломатическом скандале. 21 апреля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В прошлом послании президент фактически анонсировал свое будущее обнуление, и на этот раз от его выступления тоже ждали сенсаций. Незадолго до назначенной даты распространились слухи, что Путин объявит то ли о присоединении Беларуси, то ли о наступлении на Украину. Общее ощущение хорошо выразил бывший журналист «Ведомостей» Иван Филиппов.
Уровень ожиданий от 2021 года. Если сейчас президент твоей страны не начнет войну, уже хорошо. Уже счастье.
На тот же день планировались и протесты в поддержку Навального, и настроения у комментаторов были самыми мрачными. Утешительных прогнозов не давала даже политолог Екатерина Шульман.
21 апреля ожидается такой день, который весело провести разве что под общим наркозом. На обоих мероприятиях, официальном и неофициальном, с высокой степенью вероятности будет явлена беспросветная хтонь. Если по итогам послания границы Российской Федерации останутся неизменными, а вечерние гуляния закончатся тем, чем они заканчивались 23 и 30 января, уже себя счастливыми почитать должно будет.
Свое выступление президент начал с темы ковида и долго благодарил россиян за стойкость и сплоченность перед лицом пандемии, но не забыл уточнить, что в этом им помогли духовно-нравственные ценности, о которых на Западе забывают.
Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать.
Еще Путин напомнил, что вирус по-прежнему опасен, и призвал всех прививаться. При этом маски в зале были хорошо, если на каждом втором слушателе, отмечает генеральный директор организации Transparency International, которую российские власти зачислили в иноагенты, Илья Шуманов.
Половина бояр, прибывших сегодня очно на послание президента, забыли дома маски. Кто напишет заявление в полицию по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил?
Путин много и прочувствованно говорил о проблемах одиноких родителей и о том, как государство намерено их поддерживать. Сумму президент пообещал, прямо скажем, не слишком впечатляющая, отмечает актер Геннадий Смирнов.
А вот в смысле драматургии особенно прекрасно, как предложению давать малообеспеченным беременным по 6 тысяч в месяц воодушевленно аплодируют люди, примерно такую сумму оставляющие в ресторане на чай.
Вообще здоровью и семье была посвящена большая часть послания, суммирует политолог Татьяна Становая.
Послание Путина 2021. Размножаться, кормить, лечить.
Политолог Глеб Павловский в комментарии телеканала «Дождь» тоже отмечает, что послание показалось ему успокаивающим.
Ну, оно не просто миролюбивое, оно такое транквилизирующее, сознательно совершенно. Это обращение врача, главврача, пришедшего в палату. Речь идет ведь даже не просто о социальном электорате, а о больном электорате, болезненном. Это обращение к болезненной стране, которая с этого, собственно, и начинается. С того, что друзья, братья и сестры, мы все больны или переболели. А теперь поговорим о наших болезнях. Это всегда вызывает, между прочим, доверие позитивное, особенно у стариков. Я тоже с интересом слушал список болезней, длинный. И, конечно, каждый найдет в нем себя. Это обращение, попытка создать такое болезненное и одновременно терапевтическое большинство к выборам.
Но некоторых прокремлевских комментаторов оно ввело прямо-таки в экстаз. Леся Рябцева.
Россия входит в свои золотые годы. Господи, как же я горжусь, что я живу здесь. Вот все эти выплаты семьям, поддержка матерей, экоинициативы, переработка. Просто мечта. Страна будущего.
Не обошлось в выступлении и без волнующей президента исторической темы. Путин возмутился содержанием учебников истории для старших классов, особенно в той части, где речь идет о Второй мировой войне. Вот как на это отреагировал историк Иван Курило.
Как? Опять? Сколько лет уже учебники истории приводят в соответствие, а они снова Путина возмущают?
Президент констатировал, что за время пандемии россияне обеднели и пообещал, что будет бороться за рост доходов. Насколько именно обеднели граждане, они узнают позже, отметила в Твиттере специальный корреспондент «Дождя» Фарида Рустамова.
Росстат не стал публиковать данные о динамике реальных доходов россиян накануне послания президента Федеральному собранию, а перенес их на следующую неделю. Ранее данные о доходах публиковались строго по графику.
Как обычно, самое интересное президент приберег на финал выступления. И действительно, как ожидалось, речь зашла о Беларуси. где, по словам Путина, Запад попытался организовать государственный переворот и покушение на Лукашенко.
В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Но сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит.
А Путин делает вид, что в Беларуси легитимная власть, отмечает либертарианец Михаил Светов.
Что было бы, если бы переворот в Белоруссии удался? Напомню, что именно переворот в Белоруссии и произошел. Самопровозглашенный президент узурпировал власть.
Тема международной политики традиционно вдохновляет Путина на импровизацию с цитатами советских мультфильмов. И это послание не стало исключением.
В некоторых странах завели пренеприличные обычаи. По любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта там. Кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно. Можно сказать, прямо без иронии скажу. Можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. А мы видим, что происходит в реальной жизни. Вот, как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там, без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шархана, крутятся всякие мелкие табаки. Все как у Киплинга. Подбывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг – великий писатель.
Аналогия с Шерханом немного запутала комментаторов. Сначала они решили, что Путин сравнил с этим персонажем Россию, и оппозиционные авторы сразу отметили, что России это не льстит. Виктор Шендерович.
По поводу России и Шерхана. Видимо, знакомство Путина с мировой литературой началось прямо со «Щита и меча», и им же закончилось. По крайней мере, с Киплингом у него явно не сложилось. Может быть, именно поэтому сегодняшняя метафора оказалась неожиданно точной. Дело в том, что Шерхан – людоед. Правда, никаких гиен вокруг него не было, а был шакал, но этот как раз из числа союзников. А пострадал Шерхан в конце сюжета как раз от человека, чуток подросшего и хорошо вооружившегося. Этот представитель мирового сообщества и отхлестал старого людоеда по мордасам, к большому удовольствию всех джунглей. Это было краткое содержание старой-старой сказки.
Сомнения были и у провластных комментаторов, но вскоре они утвердились во мнении, что Путин все же не стал бы сравнивать Россию с тигром-людоедом. Сергей Марков.
Путин. Послание. Главный мем, конечно, это сравнение США с Шерханом, а остальных нападающих на Россию с шакалами. Кстати, Киплинг крутой империалист и империк, и сторонник жесткой силы, и его ненавидят все левые гиперлибералы, которые правят в западных столицах сейчас. Шакалы-то уже почти стали думать, что шакалы – это хорошо.
Путин раньше цитировал Киплинга. 10 лет назад он назвал оппозиционеров бандерлогами. Несмотря на это, многие оппозиционеры любить этого писателя пока не перестали. Варвара Турова.
Я просто хочу сказать, что Киплинг действительно великий писатель, вне зависимости от того, кто его таковым считает и называет. Спасибо за внимание.
После окончания путинской речи комментаторы выдохнули с облегчением. Дмитрий Гудков.
Детям мороженое, бабе цветы, Киплинг великий писатель, войны пока не будет. Вы прослушали краткое содержание путинского послания.
Александр Каляндр.
Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел.
Другие призывали повременить с выводами. Не исключено, что готовится очередная многоходовка, написал в Твиттере депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Подданным обещаны небольшие благодеяния. Война пока не объявлена. Но не расслабляемся. Завтра встреча с минским людоедом, а послезавтра Совет Федерации. Возможны варианты.
Тоже отмечал и аналитик Андрей Пиантковский.
То обстоятельство, что Путин в центр своего послания поставил покушение на Лукашенко, означает, что он лично является автором этой провокации и придает ей огромное значение. Какое? Думаю, что узнаем завтра, после визита Лукашенко, и послезавтра, после экстренного заседания Совета Федерации.
О возможном слиянии России с Белоруссией много говорят и украинские аналитики. Тарас Березовец на своем канале в YouTube поясняет, почему такой сценарий кажется ему весьма вероятным.
Изменение риторики белорусского диктатора в отношении, в том числе, Украины, в отношении возможности участия в военном конфликте просто подтверждает гипотезу относительно того, что на сегодняшний день Лукашенко за все время его президентства максимально управляемый из Кремля. Максимально ослабленный, вышедший с максимальными потерями из последнего шестимесячного кризиса, Лукашенко сегодня как никогда чуток и будет прислушиваться к всем пожеланиям российского лидера. Это не означает, что все он будет принимать безоговорочно, но Путин понимает сейчас самый удобный момент выдавить из Лукашенко, наконец, согласие на полный аншлюс и на полное объединение России и Беларуси.
Даже если до слияния не дойдет, Россия может и просто разместить в Беларуси российские войска, прогнозирует политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Слабо верится в то, что Лукашенко согласится отказаться от юридического суверенитета своей страны, а вот военно-стратегического у него уже все равно нет. Наоборот, закрепление российского контроля над Белоруссией убережет Лукашенко от возможного уголовного преследования после отхода от власти. Россияне своих диктаторов не судят, они им гарантируют пенсию.
Второй важнейшей темой дня были митинги, которые оппозиция планировала провести по всей стране, чтобы спасти Навального от гибели в тюрьме. Накануне поддержку оппозиционеру выразили многочисленные известные люди по всему миру и власти многих западных стран. Политолог Кирилл Рогов записал обращение в поддержку Навального.
Сегодня мы наблюдаем стремительное возвращение в российскую политическую жизнь, и не только в российскую, а то же самое мы наблюдаем в Беларуси, стремительное возвращение в нашу политическую реальность неосталинизма, идеологии государственного террора, обращенного и вовне, и против собственных граждан. Совершенно не случайным образом идеология государственного террора и неосталинизма сопряжена с подготовкой к войне бряцанием оружием. Это две части одной и той же политической идеологии, одного и того же политического выбора. Именно это нам необходимо остановить. Именно поэтому речь идет не только о судьбе конкретного человека. Именно поэтому в судьбе Навального, в вопросе о Навальном, в этот вопрос сегодня вовлечены многие страны, общественность Европы, общественность мира. Все понимают опасность возвращения неосталинизма и его бесчеловечных идеологий. И сегодня все это сфокусировалось в судьбе и в борьбе вокруг судьбы Алексея Навального. Мы требуем, чтобы Алексей Навальный был освобожден и имел доступ к нормальной медицинской помощи.
Судя по трансляциям из российских городов, людей в среду вечером на улице вышло немало, отмечала в Фейсбуке глава издательства НЛО Ирина Прохорова.
«Надоумило же меня расхвораться в столь важный день. Пришлось снять протестную экипировку и в горизонтальном положении смотреть репортажи дождя. Больше всего поразило море молодых лиц на улицах городов. Разлитая в воздухе энергия ощущалась даже сквозь экран компьютера. Глядя на это прекрасное и бесстрашное новое поколение, еще раз укрепилось в мысли, что Россия будет и счастливой, и свободной».
Еще до начала акции протеста полиция задержала нескольких известных оппозиционных активистов. У многих прошли обыски. Но на улицах полиция во многих городах вела себя довольно мирно. Впечатлениями делится нижегородский политик Алексей Садомовский.
В Нижнем в очередной раз полиция доказала, что если они не мешают митингу, все проходит максимально мирно. Так протесты и должны выглядеть. Люди просто хотят выразить свою позицию. Их не должны за это преследовать, бить и сажать.
Журналистка «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр рассказала о московской акции протеста в стриме на YouTube-канале «Кек и символ».
Главное, что они не делали то, что обычно делают, когда группками, знаете, таким клином вбиваются в толпу, разбивают ее, разводят, и дальше вытаскивают людей, набивают автозак. Вот те несколько часов, что я работала, этой тактики не было. Была тактика, ограничения по перемещению. И в результате очень сложно было понять, сколько вышло людей, но я регулярно натыкалась прямо на людские реки. И ручьи, которые, значит, из переулков, с одной улицы, с другой, они там стекались на какую-то большую улицу, типа Тверской. И ты такой вроде идешь по улице, идут люди, идут, а и вдруг вы выходите там, на Тверскую, и выясняется, что вот вы сколько-то пришло людей, вот еще с этого переулочка вышли люди, и еще откуда-то, еще там сколько-то было, и внезапно выясняется, что, огромная толпа, в которой прям, сложно передвигаться. То есть не разрежены люди стоят. И очень прям супер мирно. Вот если где-то есть в палате мер и весов место для образцовой мирной акции, как люди собираются мирно, вот это вот так.
То, что в Москве на этот раз обошлось без жесткой расправы с протестующими, для многих стало приятным сюрпризом. В то же время в Петербурге полиция действовала скорее привычными методами и задержала больше 700 человек. Политологи гадают, чем все это можно объяснить. Аббас Галямов.
Важнейший урок позапрошлогодней московской кампании заключается в том, что оппозиция, которую вытеснили с улиц, потом приходит на избирательные участки. Напомню, что столичные власти тогда проиграли половину округов. И это при том, что по-настоящему сильных оппозиционеров они вообще не зарегистрировали. Возможно, именно факт приближения выборов заставил Кремль умерить ретивость силовиков. Там понимают, что поводов для возмущения людям сейчас лучше не давать, а то ведь они в сентябре отомстить захотят.
Кирилл Рогов.
Что касается Питера, то, в общем, ясно, что город и городское сообщество имеют достаточно слабый информационный резонанс, а потому ситуация была отдана на откуп местным туповатым властям, которые поняли это доверие как шанс выслужиться. Для будущего Питера важным станет, какой эмоциональный и информационный эффект среди горожан будет иметь вчерашнее побоище. Что касается Москвы, то все гадают сегодня, почему в Москве Путин отдал приказ не бить протестующих. Парадоксальные ситуации провоцируют массу конспирологических версий. Самое очевидное состоит в том, что если Путин намерен объявить историческое воссоединение российского и белорусского народов, то ему совершенно не нужно, чтобы этот день был заполнен картинами вчерашних избиений протестующих. Нужна картинка единодушия, с которой и так будут определенные проблемы.
Лоялисты тем временем празднуют победу власти над оппозицией. Андрей Перло.
Ну что, как написали однажды классики, ожидание грома, шума и треска окончилось пшиком. Явка провалена, явка на митинг, то есть. Черт знает, что это наша прозападная, несистемная, нерешительная, идиотская оппозиция. Даже беспорядки дебоширить и то не умеет.
Но победу власти праздновать не стоит. Такое мнение высказывает на своем YouTube-канале главный редактор американской редакции RTVI Станислав Кучер.
Что бы ни случилось с Алексеем дальше, эти люди уже проиграли с позором. И этот позор, как там в песне группы «Крематорий», не смыть ни водкой, ни мылом. Ни коктейлем из цинизма, равнодушия, хладнокровия, за которыми всегда страх, страх и еще раз страх. И что бы они ни сделали, развязали новую войну, восстановили пародию на Советский Союз, присоединили или аннексировали очередную территорию во имя торжества того, что они называют русским миром, их страх останется страхом. Позор позором, а в историю страны эти люди войдут, точнее, вляпаются. Как входит в историю района компании гопников, скопом избивших того, кто осмелился бросить им вызов и назвать теми, кем они на самом деле являются.
Примерно о том же пишет и профессор Чикагского университета Константин Сонин.
Навальный умирает в тюрьме по выдуманному обвинению, и если умрет, это пятно останется в учебниках по истории России навсегда. Как в любом учебнике, где упоминается Александр III, упоминаются и повешенные революционеры, так и при любом упоминании президентства Путина, если Навальный умрет, будет упоминание об этом. Остальные лидеры оппозиции либо под арестом, либо в эмиграции, вместо того, чтобы спокойно заседать в местном и национальном парламенте, как это делается в 100 с лишним странах в мире. Кому нужна гражданская война, пусть холодная? Кому нужно, чтобы десятки тысяч людей участвовали в этих акциях, вместо того, чтобы спокойно голосовать? В кризисе 2019-2021 годов меня больше всего изумляет его самострельность. В 90-м хотя бы был тяжелейший экономический шок, а здесь просто на ровном месте, без тяжелого экономического кризиса, спровоцирован и уже 2 года идет тяжелейший политический.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я 2 раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Оставайтесь с нами.
Салам алейкум, добрый день. У микрофона Майрбек Почигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» о самых актуальных сетевых дискуссиях. Еще одна большая тема дискуссии последних дней – это колоссальный скандал, который разворачивается вокруг событий в Чехии. где в 2014 году взлетели на воздух склады с оружием. Недавно выяснилось, что взорвались они не сами по себе. Им помогли агенты ГРУ, те самые Баширов и Петров, то есть Чипига и Мишкин, которых весь мир узнал в лицо после попытки отравления Сергея Скрипаля. И это, конечно, поражает до глубины души, отмечает на своем YouTube-канале блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
Неужели в России все настолько прогнило, что нельзя найти еще хоть каких-то дополнительных диверсантов? Неужели вся страна держится на одних только Мишкине и Чипиге? И больше кроме них никого нет? Этот факт поражает даже больше, чем то, что такое огромное, богоохраняемое государство, вместо того, чтобы инициировать международное расследование, втихомолку стыдливо в мирное время взрывая склады на территории маленькой дружественной страны.
Ирония ситуации отмечает твиттер «Хроника деградации».
Сотрудники ГРУ, разрешенная в России организация, взрывают военные склады в Чехии, а экстремисты почему-то ФБК.
Совсем другие совпадения видят в этой истории пропагандисты, например, Ольга Скобеева.
Но стряхнуть пыль с этой истории решили именно сейчас, когда ребром встал вопрос об участии Росатома в постройке АЭС в Чехии, когда чешский вице-премьер должен был приехать в Москву для согласования покупки нашей вакцины.
А пресс-секретарь МИД Мария Захарова в передаче Владимира Соловьева на «Россия-1» связала публикацию расследования с тем самым покушением на Лукашенко, о котором Путин упомянул в своем послании.
Не могу не согласиться с теми экспертами, которые увидели эту взаимосвязь. Действительно, складывается абсолютное ощущение, оно подкреплено действительно фактическим материалом, что в информационном пространстве, в первую очередь западном, нужно было нашим западным партнерам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны Российской Федерации, так со стороны Республики Беларусь. Относительно не просто заговора, а планов по конституционному перевороту.
Но даже у оппозиционных комментаторов возникает вопрос, почему история 2014 года всплыла только сейчас. Дмитрий Колезев.
Обвинения очень серьезные. Взрыв в центре Европы, гибель двух человек – это как минимум дело Скрипалей-2 с соответствующими последствиями. Но почему обвинения предъявлены только сейчас, спустя 7 лет? Так долго вели расследование? Или собрали материал и держали его для подходящего случая? Второе представляется более вероятным. Не могло же так совпасть, что чехи завершили расследование именно сейчас, когда европейские страны пачками высылают российских дипломатов. Но такой тайминг несколько снижает доверие к информации. С самого начала взрывы объясняли халатностью, и только спустя годы нашелся русский след. Уровень доверия российским властям низкий, и вся имеющаяся у нас информация заставляет относиться к обвинениям Чехии крайне серьезно. Но в то же время понятно, что сейчас идет политическая, дипломатическая, разведывательная и медийная игра на таких высоких ставках, что ко всей информации нужно подходить осторожно.
На самом деле чешские власти тоже не были заинтересованы в порче отношений с Россией, а расследование, по сути, началось только осенью прошлого года, так что речь действительно может идти о совпадении, утверждает на «Эхе Москвы» чешский журналист Иржи Юст.
Надо понимать, что как раз чешские власти хотели же закупить спутниковые и хотели, чтобы Росатом принимал участие на тендере на строительство нашей атомной электростанции, потому что, ну, по сути, без Росатома достройка этой атомной электростанции заканчивается, да, он был серьезный претендент. Поэтому со стороны чешских властей было бы глупо таким способом действовать. Что касается временного совпадения, опять же, я могу сослаться только на утверждение чешской полиции. Расследование вот этого взрыва началось только осенью прошлого года, потому что до того времени там проходили разные работы, надо было расчистить территорию, потому что там еще были снаряды и все такое. И на самом деле только начали расследовать в прошлом году.
Пока что Чехия выслала российских сотрудников спецслужб, которые работали под дипломатическим прикрытием, а Россия в ответ выслала чешских дипломатов и парализовала работу московского консульства. Теперь Чехия требует, чтобы дипломатам дали возможность вернуться, иначе из Праги тоже вышлют такое же количество россиян. Многие опасаются, что дело идет к разрыву дипломатических отношений. Эту идею горячо поддерживает обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Малосолов.
Единственное, что нас с Чехией связывало, это шикарный и дешевый туризм, приобретение трамваев и возможность Росатома участвовать в строительстве двух энергоблоков АЭС в Дукованах. Трамваи мы можем производить сами, в Твери хороший завод есть, ковидобезумие надолго убило евротуризм, а накануне Чехия уже официально заявила о недопуске русских на конкурс по Дукованам. Если туризм и трамвай считаются чисто чешской темой, то по АЭС решение принималось не в Праге. А значит, в качестве показательной меры стоит отказаться от всего объема отношений России с Чехией. Закрыв посольство и торгпредство показательно на год. Соответственно, и пана Пивоньку, посла Чехии в Москве, надо не мучить отсутствием персонала, а тоже отправить пить пивонька в родные края. Шашки надо не махать, а рубить.
В Праге при этом до последнего старались смягчить конфликт, но помешала реакция Кремля, считает политолог Александр Морозов.
Кремль ответил Праге симметрично. Если бы сейчас Кремль промолчал, то тут с Чехией симпатии качнулись бы в пользу Кремля. Но выбран путь прямого дальнейшего конфликта. Таким образом, Чехия оказывается в положении, когда ни администрация Земана, ни правительство не смогут сделать никаких шагов навстречу Москве. Если 2-3 месяца назад лидером жесткой позиции в отношении путинизма был ныне уже ушедший в отставку министр иностранных дел Чехии Петшичек, то теперь вся Чехия оказывается в положении страны лидера европейского сопротивления путинизму. А это неплохо, потому что Навальный умирает в тюрьме, а путинизм внутри страны безумеет. И компромисс с ним сейчас недопустим.
А пострадают обычные россияне. Тем, кто живет в Праге, придется ездить за новыми паспортами и справками в другие города Чехии или даже Европы, а москвичам оформлять чешские визы в Петербурге. Появились и другие ограничения, отмечает на своем канале журналист Майкл Наки.
В общем, к сожалению, и на внешнем фронте Кремль делает все, чтобы, ну, по факту, по итогу-то, ухудшить жизнь россиян. Потому что знаете, какой еще был ответ у России на вот эту высылку дипломатов чешскими? Мария Захарова объявила, что Чехии и Штатам, Соединенным Штатам, будет запрещено нанимать сотрудников из России в свои посольства внутри страны. То есть это значит, что гражданам России нельзя будет приходить на эту работу, устраиваться на эту работу, получать зарплату. То есть удары, как всегда, по своим, потому что Россия не может повлиять на другие страны. У России нет механизмов, поэтому за любые действия, которые на самом деле являются реакцией на действия самой России, на безобразные действия, на незаконные, на убийственные действия, на диверсии, на отравление, в итоге Россия наказывает собственных граждан.
И напоследок ссылка, которую описала журналистка Алена Чурбанова.
«Да чехи просто выслуживаются перед американцами», – радостно сказала женщина в супермаркете своему спутнику. Пиво, кстати, как раз чешское взяли.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютьюбе. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях, советуйте нас друзьям, пишите комментарии. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».